Продолжаем. Владимир Соловьев, Анна Шафран.
Ну, чего тебе удалось?
Ну, сейчас дозваниваемся пока.
Ну, когда,
да, сообщу.
Мне очень понравилось, вот, как подавать информацию. Да, появился, что глава РЖД выдвинут исполняющим обязанности губернатора Калининградской области на должность федерации. И очень было сказано, да, правительство, ну, как сказано, руководство страны сделало предложение, и типа я согласился. Я что-то задумался. Анька, а предложение сделать было какое?
Стать членом Совета Федерации.
Я, конечно, очень уважаю членов Совета Федерации. По-моему, каждый член Совета Федерации мечтал бы быть РЖД.
Вот да. Вот здесь сомнений никаких не возникает.
Поэтому было предложение от какой? То есть они имеют в виду, что уже каким-то образом заменить госпожу Ненко, но не вижу на это основания. Ивана блестяще справляется с работой, замечательной, с очень хорошей репутацией. А если пойти в Совет Федерации уже дальше на любую должность, то тогда это звучит так, мне предложили особую должность.
Так, Владимир, я прошу прощения, что-то вот как-то странно подвисает через каждое слово практически. Давайте мы перенаберем вас еще раз, чтобы более стабильная связь установилась. 5533 Вести — это наш СМС-портал, друзья. 5533 — короткий номер. И со слова Вести начинайте свои сообщения. И 232-1559 — это телефон прямого эфира, код Москвы 495. Ну а речь идет у нас о том, что глава ОАО РЖД Владимир Якунин, в общем-то, подтвердил, что собирается покинуть компанию. Ранее, до этого, в СМИ появилась информация, что может он стать членом Совета Федерации от Калининградской области, временно исполняющий обязанности главы этого региона. Николай Цуканов сказал, что лично просил Якунина стать сенатором и рад, что тот согласился. Планирую в установленном порядке по завершении выборов губернатора Калининградской области, имеется в виду, покинуть компанию, Якунин сказал РИА Новости. Вот, примерно так он и Форбсу ответил. Да, это правда, после выборов планирую оставить пост. Ну и, как говорит пресс-секретарь Якунина, его слова цитирует ТАСС, главе РЖД поступило предложение от руководства страны, и он его принял. Ну и, в общем, таким образом Якунин первым становится руководителем крупной госкомпании, который покидает свой пост по собственному желанию.
Аня, а какое это собственное желание? Вот объясни мне, дураку.
Ну, формально, вот так вот.
Да, ну согласись. Руководство страны сделало мне предложение, я его принял по собственному желанию. Тогда я не понял, то есть это кто тогда руководство страны? Якунин сам, что ли, сам себе сказал и тут же принял?
Ну,
короче говоря, это все довольно забавно, но... Вот у нас в стране вообще множество таких забавностей. Например, не менее странно, и меня, кстати, удивило, что это не вызвало такой большой волны в прессе, заявление Юрия Михайловича Лужкова. Я не знаю, ты обратил на него внимание или нет. Юрий Михайлович, значит, дал интервью газете «Московский комсомолец», и в частности, он... сказал следующее, я цитирую непосредственно по газете МК за вчера. «Моя отставка – это несправедливость и беззаконие, и месть за мой отказ поддержать выдвижение Медведева на второй президентский срок». Его спрашивает корреспондент, уголовное дело, по которому проходили как свидетели, закрыто? Отвечает Лужков, не знаю, может и не закрыто. На всякий случай хорошо иметь его под боком. Я вот хочу спросить, 5 лет прошло. Кого-то посадили из правительства Москвы? Рябинина, зам Лужкова в 2007-2010, 3 года таскали по судам за то, что он проводил политику мэра Москвы и многим, включая госструктуру, наступил на мозоль. Это было чисто политическое дело, политический заказ. В итоге Рябинин полностью оправдан, следователи перед ним извинились. Ну, кто ответит за это? Его спрашивают, злитесь? Озлобление не свойственного характера, речь идет о разочаровании. Ну и дальше, не чувствую себя пенсионером и так далее. Ну, и как это понимать? Вот просто, как это понимать? Это что, должно повиснуть в воздухе? Ну, как это понимать? Ну, согласись, интересное заявление, да, такое?
Ну, в общем, да.
По-моему, такое очень и очень странное. То есть просто очень странное. Поэтому мне как-то не нравится. То есть, во-первых, здесь идет прямое обвинение власть придержащих. То есть, мне кажется, что надо как-то на это отреагировать. А затем, действительно, нам так много говорили о коррупции в Москве. Где уголовные дела? При этом я не говорю, есть она или нет. У меня просто вопрос. Но если нам так громко заявляли и объясняли, что утрата доверия, то а не надо объяснить, так в чем суть утраты доверия? При этом у меня нет никаких иллюзий относительно Юрия Михайловича Лужкова. То есть просто ни от каких иллюзий у меня нет совсем. Но у меня вопрос в другом. То есть наша власть по-прежнему считает, что можно брать уголовные дела, бросать их посреди дороги, тихо договариваться и думать, что все рассосется. А вот для Лужкова не рассосалось. Лужков раз и что-то сказал. Забыл о договоренности. Ну и зачем? Или, например, до сих пор держат под домашним арестом глубоко больного человека Левона Айрапетяна. Но уже все, понимаешь, уже с Евтушенковым договорились, Евтушенкова отпустили. А по этому делу брали Левона, и Левона, у которого там, ну все, начинает кардиологии до онкологии, его держат вот под домашним арестом. Ну чего мучить несчастного старика? Тяжело больной человек, ну уже отстаньте от него. Ну уже все, ну уже все, что надо, уже все сделали. Ну чего его, вот зачем его сейчас, ну умрет он. Ну слушайте, его надо освобождать, чтобы он мог по больницам опять ездить и там лечиться. Ну вот зачем такая жестокость? Ну вот, понимаешь, вот в каких-то делах мы не доводим до конца, а в каких-то вот такая мелочность начинается, вот как схватят за хвост и держат, и держат, держат, и держат, держат, и держат, да? И никуда не могут деться. Ну разве это правильно? Ну это же, это просто какое-то безумие. Ну зачем так поступать? Или что, мы не знаем, как часто бывает в регионах, да, вот когда надо каким-то образом там, надавить на бизнес или на какого-то человека, то наплевать, что это за бизнес и что это за человек. Придумывают уголовное дело и начинают мутузить, арестовывают родственников. Ну вот вся эта мерзость, зачем? Ну вот сейчас такой беспредел творится в Ивановской области. Ну вот не нравится в Ивановской области, что работает некий там Тельман Амоевич Фероян. Ну вот не нравится. Поэтому долбят его бизнес и пытаются вот нанести по нему удар. Вот сейчас его племянника взяли, по абсолютному беспределу арестовали. Ну вот он, понимаешь, ну не дает человек там взяток, не идет на какие-то мошеннические схемы. А он человек известный. Он, да, из маленькой области, но там куча всего делает. Он сам из курдов. И очень много чего делает по вопросам там, по благотворительности. Ты знаешь, в одни больницы Севастополя там на 2 миллиона рублей отправил всего. Семьи беженцев у него в Иваново живут, им оказывают помощь. Там куча спортивных мероприятий, детских. Ну, он такой очень известный благотворитель. Помогает, естественно, курдам. Также, естественно, помогает Ивановской митрополии РПЦ, там, знаешь, под 8 миллионов рублей для нужд церкви передавал. То есть, ну, такой правильный человек, очень много вот, дает. Но вот понадобился кому-то его бизнес и начинает его мучить. Притом, ну, ясно, откуда заказ идет, ясно, откуда уши торчат. Кстати, как-то не смешно, некое имеет к этому отношение кое-кто в Совете Федерации. Ну, анекдот, понимаешь? Но бизнес же можно мочить, можно. А политиков нельзя. Поэтому вот этого несчастного Фероена сейчас вот вовсю просто грузит в Ивановской области по полной программе. Мне просто хочется самому туда приехать, посмотреть, что там происходит на самом деле. То есть вот что это за беспредел? Ну хоть какие-то представления о совести есть. При этом, когда там был Мень, такого там не было. То есть как губернатор Мень был, конечно, сильный. А сейчас, ну что это такое? Знаешь, как обычно, дерутся за губернаторское кресло, на всякий случай мочат крупнейших бизнесменов. Абсолютно российская картина. Когда правоохранительные органы, по большому счету, участвуют либо в политических играх, либо в выяснении коммерческих отношений. Ну разве так можно? Хотя кому это задают вопрос? А что это кого-то возмущает? Ну, посмотрите, давайте, вот какое количество у нас дел, которые ясно показывают. Если ты предприниматель, ты будешь сидеть в тюрьме, как несчастная Осипенко. Без суда и следствия шестой год. Шестой год. Потому что твой бизнес кому-то понадобился. И всем наплевать, все молчат, правозащитники молчат. Правозащитники занимаются только тогда, когда им кажется, что можно вот Путина укусить. А как все кричали, да, все эти дела? Ну, и там подряд берем весь список, там даже говорить не хочу. Все понятно. И что с ними происходит? А ничего. Ну, где сейчас бывший этот министр сельского хозяйства? Скрынник. Вообще же забыли, правильно?
Да.
Ну, просто забыли. Ну, рассосалось. Опаньки. Зато взяли там бывшего главнокомандующего. Какого? Не главнокомандующего, не помню, то есть командующего какого-то, там, большого генерала, дали ему якобы за взятку, там, какой-то срок, все довольны, борьба с коррупцией. Ну, понятно, хорошо. А прокурорские тихо, спокойно отползли, а как громко говорили. Отделы Черкизона опять никого не нашли. А мэрия Москвы времен Лужкова опять ничего нет, все тихо, спокойно, все шито-крыто. А потом мы каждый раз говорим, а хочу напомнить, когда Дмитрий Анатольевич Медведев стал президентом Российской Федерации, он поставил две задачи, да, там было же две комиссии, по реформе судебной системы и по реформе полиции. Я помню, как говорили, что вот мы сейчас, ну, вы меня простите, но вот сменился Дмитрий Анатольевич на Владимира Владимировича. А результат расследования где? Вот я помню, как Дмитрий Анатольевич лично говорил, что обязательно будут найдены те, кто избивали некого Кашина. Помнишь, как Кашин верноподнически в Израиле к ручке прикладывался Дмитрия Анатольевича? Смотрел заискивающим взглядом, хвостом вилял. То есть, ну, чуть ли не готов был описаться от счастья, от радости и облобызать царственную руку. Но это сейчас он пишет гадости, а тогда он очень власть. Он к власти по-разному относился. Ну, и в зависимости, откуда заказчики приходили. Ну, в общем, Кашин это Кашин, что о нем говорить. Но было сказано, что в любом случае Кашин нравится, не нравится, но его сюда избили страшно. И Дмитрий Анатольевич сказал, что мы под личный контроль найдем, так?
Да.
Ну и где? Ну где? Ну вот когда Колокольцев возглавил полицию, да, ряд громких дел, наконец, быстро и четко были расследованы. А сейчас что происходит? Сейчас возникает ощущение, что как будто вот мы погружаемся в какое-то вот, ну, тупое средневековье. Вот к этим можно, а к этим нельзя. Нет, ну вот это, конечно, ну, а, ну, не-не-не-не. Вы сюда, нет, здесь нельзя. Тут, и дело так, пускается по дальнему ходу. Нам не удается дозвониться до РАУ, да?
Ну, пока, видимо, нет.
Видимо, ищут телефон или, видимо, не могут дозвониться?
Ну, мы не можем дозвониться, не отвечаем.
То есть не отвечает. Отвечает номер?
Номер не отвечает, да.
То есть идут гудки, никто не берет трубку или не в зоне приема?
Сейчас мне напишут, что.
Ну, меня простите, я просто такой человек неприятный такой. Люблю понимать все, что происходит. Что пишут? Они так долго тебе пишут, они?
Не поняла сейчас. Я прошу прощения. Владимир, сейчас мне в ухо говорят одновременно. Сейчас я разберусь и доложу обстановку, хорошо? 232-1559, телефон прямого эфира, код Москвы 495 и 5533 Вести, это наша СМС-портал.
Ну вот, а когда закон не одинаков для всех, когда закон позволяет над собой так издеваться, когда у нас прокурор требует после всех громких условный срок, а потом судья все-таки дает реальный, и народ говорит, ну хоть что-то, и я в том числе, то возникает вопрос, а почему этот прокурор так поступил, почему он никому не объяснил? Ну, она там была дама. А на каком основании? А что это обозначает? Вообще заметь, что власть как-то не считает нужным ничего говорить с народом. Я долго думал об этом, а потом понял, что даже бесполезно на эту тему думать. Я когда вчера услышал господина Улюкаева, я подумал, что, знаешь, ну, я много говорил про господина Улюкаева, а дальше уже нет никакого смысла после вчерашней фразы. Когда он сказал, что он отказывается верить в то, что нефть будет падать дальше.
Да, мне понравилась эта фраза Улюкаева.
Ну, принесите кто-нибудь песок, страусу надо спрятать голову. Ну, слушайте, ну, когда министр экономического развития ни черта не делает для экономического развития, не имеет ни малейшего представления, что надо сделать, кроме замечательной рекомендации Адама Смита, еще раз повторю, что его роднит с Пушкиным, у Евгения Онегина там тоже было написано. Зато читал Адама Смита и был известный эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог и земли отдавал в залог. Вот точно так же отец не может понять, при этом никакой отец Улюкаева, но имею в виду отец в большом смысле, то есть народ вообще не понимает, о чем этот человек говорит. Ну да, конечно, всем хотелось бы, чтобы были внешние займы и не было бы войны, но извините, ситуация такова, какова она есть. Исходя из этого, если Улюкаев превращается из министра экономического развития в министра экономического оплакивания, то такое министерство нам не нужно. И поэтому имеет смысл сохранить деньги государства, а Улюкаеву написать заявление по собственному желанию. Потому что сказать, я отказываюсь верить в падение нефти, нефть будет падать. Это очевидно, это целая политика. И Америка уже разрешила и Мексика, и обмен нефти. Америка разрешила Shell добычу на арктическом. То есть будет постоянно идти давление на то, чтобы цена на нефть падала. Ситуация на Ближнем Востоке показывает, что Америка намерена внести хаос, подорвать доверие к тем источникам нефти как благонамеренным и переключить на свои углеводороды постепенно Европу. Они это особо никогда не скрывали и не скрывают. Сколько это займет времени, другой вопрос. Но для этой цели им выгодно ослабить все эти страны. Поэтому, так как Америка страна, не зависящая впрямую от поступления нефтяных компаний, так глобально, как многие другие страны, они могут себе позволить, уже наплевав на представление их союзников о благосостоянии, типа Саудовской Аравии, проводить вот эту жесткую политику, потому что она бесспорно ослабляет основные страны, в том числе и страны БРИКС. И поэтому, если угодно, утверждает приоритет экономический Соединенных Штатов, что делает им честь, потому что в Соединенных Штатах нравится нам их политика империалистическая, как мы говорим, или не нравится, но внутреннее устройство, особенно отношение к бизнесу, построено таким образом, что кроме, конечно, печатания доллара, это все понятно, у них очень здоровая экономика, которую не смогли обрушить ни финансовые спекуляции на деривативах, приведшие к кризису 2008 года, потому что, тем не менее, есть фундамент экономики, сильно диверсифицированный, с самыми разными секторами. Поэтому нам, кроме абсолютно справедливых и разумных критических замечаний по поводу внешней политики Соединенных Штатов, необходимо перенимать все лучшее в том, что касается отношения к бизнесу, создания бизнес-климата, диверсификация производства. А диверсификация производства от государства может выглядеть только одним простым образом. Это когда не государство само вкладывает бешеные деньги неэффективно, неизвестно куда. А когда государство создает условия для развития бизнеса, что начинается, по крайней мере, с того, что снимаются административные и прочие барьеры, прекращается давление, в том числе и уголовное, на бизнес. А вы посмотрите, какой постоянный беспредел. Ну, вот я вам в Ивановской губернии привел пример. Дело Осипенко я вам привел пример. А таких дел сколько угодно. Посмотрите, кем забиты наши тюрьмы. А еще не так давно Медведев говорил, что вообще надо декриминализировать статьи предпринимательские. А сейчас де-факто пошло обратное. Идет опять криминализация. Идет страшная атака на бизнес. Малый и средний, конечно, большой, государственный, никто не трогает. К чему это приведет? Понятно, к чему это приведет. Поэтому, если государство реально хочет, чтобы было импортозамещение, конкуренция и прочее, необходимо осуществить идею, которую сказал еще Шувалов осенью прошлого года, когда говорил, что необходимо вот в условиях этого кризиса максимально раскрепостить бизнес, дать возможность людям зарабатывать и обогащаться. Для этой цели необходимо создать для них условия. Если мы не можем дать им дешевые кредиты по разным причинам, которые мы сейчас здесь не обсуждаем, то, по крайней мере, мы можем дать им максимальную свободу, чтобы они занимались предпринимательством. А сейчас же говоришь с детьми, кем вы хотите стать. Все хотят идти на госслужбу, потому что в стране, по факту, культ государственного чиновника, а не культ предпринимателя, созидателя, деятеля, как угодно его назови. И это факт. Извините, что так эмоционально. Ты разобралась со звонком?
Да, Врао ищет Федотова, пытается ему дозвониться сейчас.
А у тебя нет мобильного Федотова?
Пресс-секретарский.
У тебя телефон Федотова, я давал лично тебе мобильный. Просто скажи мне, что у тебя нет его мобильного.
Нет, мобильного у меня нет.
Я тебе его пересылал, когда мы с ним общались несколько недель назад, если ты помнишь. Да, девушки, слов нет. Одни эмоции. Так вы будете его искать полжизни.
Нет связи с ним, ему не могут дозвониться. Не отвечает, абонент недоступен.
Да. Уж. Анна Борисовна. Поэтому я люблю, когда докладывают ситуацию абсолютно четко и ясно. Когда я докладываю четко и ясно, я хотя бы понимаю, что происходит. Тогда можно принимать конкретные меры. Иначе меры принимать нельзя. Ну что ж, мы сейчас вынуждены уже переходить к новостям и к большому блоку рекламы, после которых, если мы не дозвонимся до представителя РАО, я вам сам просто расскажу, потому что меня просто реально взбесила вся эта история. Я считаю, что это нечто невозможное.
5533 Вести – это наш СМС-портал. 232-1559 – телефон прямого эфира. Новости, друзья. Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу.
Ань, помнишь момент, когда нас, меня когда травили, я еще работал на другой радиостанции, когда были угрозы, там люди кидались, машины забрасывали. И когда тебе в студии под Новый год приносили, там, что там тебе приносили тогда?
Там проткнутый язык был говяжий.
Со стихами, да?
Да много чего было, я помню, да, конечно, этот период. Прекрасно.
Ну, такие были действия, угрозы. Но это было энное количество лет назад. Я тогда боролся с коррупцией в судебной системе, вскрыл, как оказывалось, давление разными, в том числе и бывшими, теперь уже сотрудниками администрации президента на суды. Это привело к отставкам администрации, к тому, что судья Майкова была лишена мантии, и так как этот бизнес затрагивал очень многих, тогда появилось большое количество грязных материалов про меня, там откровенная ложь, которую до сих пор некоторые пытаются цитировать. Но я сейчас хочу вам рассказать, Аня, ты на себе помнишь, насколько это неприятно. А теперь представь себе такое. 24 октября 2014 года, полночь. Москва, улица Большая Бронная, дом 6, дробь А, строение 1. Привозят надгробие в виде бюста генерального директора РАО Федотова. Быстро устанавливают и скрываются. Никто ничего не видит. 26 января 2015 года, в середине рабочего дня, группа вооруженных людей, размахивающих пистолетами, врываются на территорию РАО, наносят побои сотрудникам. Нападающий скрывается до приезда сотрудников правоохранительных органов. Пишется заявление. Виновные, конечно, не найдены. Пятница, 14 августа 2015 года. Жестоко избивает заместителя генерального директора РАО Кричевского. Трое неизвестных на него нападают, когда он выходит из офиса газеты «Культура». Наносит Кричевскому черепно-мозговую травму, множественные ушибы, переломы ребер, сломан нос. При этом вообще непонятная история, потому что его сначала повезли в больницу почему-то не приняли, чуть ли не в Боткинской. Кстати, надо еще понять, почему отказали госпитализацию. Он приехал когда домой, ему стало гораздо хуже, и тогда его уже платно в Европейский медицинский центр. И сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. При этом избивающие ни лица особо не скрывали, ни свои требования. Они требовали, чтобы Кричевский добровольно покинул пост заместителя генерального директора РАО. И продолжали, естественно, избивали и говорили, что дальше вообще убьют, если это не будет выполнено. Камеры все скрыли. Камеры все показали, камеры все сняли. Не могут найти с. Не могут найти с и установить. Виновных в совершении трех противоправных деяний не могут установить и найти. Хотя, казалось бы, ничего проще быть не может. Я повторю. Сначала это на Большой Бронной. Затем это в офис РАО. В третий раз это офис газеты «Культура». Есть видео, все есть, лица видны. Не могут найтись. Уже сотрудники РАО, которые опасаются просто свою реальную жизнь. Притом я обращу внимание, на улице 2015 год. Действует якобы вертикаль власти. Действует закон. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Министр внутренних дел господин Колокольцев. Генпрокуратуру возглавляет господин Чайка. Следственный комитет возглавляет господин Бастрыкин. То есть, ну, не лихие 90-е. Тишина. При этом РАО это же не частная лавочка, это не какая-то там непонятная структура. Да? Это крупнейшая организация, защищающая авторские права и там, известной репутации. Ах, конечно, мы же не должны забывать, что при этом вдруг Минсвязи выступает с инициативой, которая, ну, в принципе, сводит деятельность РАО, уничтожает и отбрасывается в 90-е годы. Возникает вопрос, а вообще при чем здесь Минсвязи? Правда, ИРАО? Но, тем не менее, ну, наверное, есть при чем. Они же, наверное, как-то со СМИ отвечают, как-то что-то где-то. Не Минкультура, заметь, а Минсвязи. У Минкульт другая позиция, Минкульт поддерживает РАО. То есть идет откровенная война за РАО. Ну хорошо, воюйте и воюйте. Мы уже об этом рассказывали. Рассказывали о диком количестве там грязных публикаций. Но когда вы переступаете грань закона и угрожаете лично расправой тому же Федотову и членам его семьи, который возглавляет РАО. Когда вы сейчас переходите уже непосредственно к физическому воздействию на Кричевского. Это как все понимать? Это как вообще все понимать? Как можно относиться серьезно в нашей стране к тому, что не могут найти хулиганов, когда все видно? Это что, где-то находится стерженек, который не дает найти? Это что, это получается где-то есть на самом верху у кого-то заинтересованность или молчаливое разрешение наделать все, что угодно любыми способами? Тогда что за страна, в которой мы живем? Я в это не могу поверить. Я не могу поверить в то, что в нашей стране кто-то может на полном серьезе дать соответствующее распоряжение руководству правоохранительных органов закрыть глаза на физическое воздействие на законопослушного гражданина Российской Федерации. Да даже если бы не законопослушного, на любого гражданина Российской Федерации. То есть получается, что кто-то благословил вот эту методу действия. Кто? Почему полиция не может найти? Это что, такая тяжелая задача? Малафеева установили в Екатеринбурге за несколько минут. Да, просто выложили видео, и народ опознал.
Владимир, с нами на связи Сергей Федотов. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Сергей Сергеевич, добрый день. Вот как раз рассказываю о том, что происходит, потому что, ну, ладно, все могу понять. Но когда уже начинается надгробный бюст вам ставить живому, это как бы пошлость, мерзость и гадость, и крайне психологически неприятно. Но вот сейчас избиение господина Кричевского. Вот как вы видите эту ситуацию? Как сейчас себя чувствует господин Кричевский и почему его не приняли в Боткинское?
Ну, вы знаете, когда все эти ситуации предыдущие были, я так говорил откровенно с людьми, которые занимались расследованием, вот они сказали, что, ну, слушайте, вас же не убили, ну, что вы тут, как говорится, вот когда убьют, тогда звоните. Вот, сейчас ситуация перешла, конечно, все разумные рамки, человек действительно серьезно пострадал, вот, и вот мы написали все соответствующие заявления в МВД и ФСБ, собственно, мы делали это и в прошлый раз, просто... Как-то, не знаю, я вот очень надеюсь на то, что в этот раз хотя бы серьезно отнесутся к нашей ситуации. Потому что очевидно происходит некая эскалация насилия. То есть каждый раз все хуже, хуже, хуже. Какой будет следующий шаг, я уже затрудняюсь сказать.
А когда господина Кричевского избивали, что ему говорили?
Ему говорили, что ему необходимо оставить свое место. Значит, дословно это, по-моему, звучало так, что лучше уходи сам. Вот поэтому совершенно очевидно, что это не хулиганы, не какие-то футбольные болельщики. Совершенно очевидно, что это заказная история, которая нацелена на то, чтобы его предупредить. Ну или предупредить нас, что лучше как бы по добру, по здорову уходить. Видимо, так я это оцениваю.
Господин Кричевский после этого отправился в Боткинскую больницу, да?
Да, совершенно верно, совершенно верно.
А почему его там не приняли, понятно?
Ну, я не знаю, как бы мне сложно об этом судить. Факт тот, что когда вот началась вся эта история, ну, там, так сказать, у нас была бессонная ночь на телефонах и так далее, я, конечно, начал тоже пытаться устроить его куда-то в другое место. Ну, у нас специфически работает вообще система, вы, наверное, сами знаете, мне не объяснять. Вот, но самое главное, что оказали какую-то первую помощь, это уже немаловажно. Вот. Другое дело, что сразу появились разного рода силы, которые сначала пытались объяснить всем, что, значит, это ничего страшного, да, это две царапины, да слабо били. Знаете, то есть какие-то вот журналисты или там псевдожурналисты, не знаю, вот они начали выворачивать ситуацию таким образом. Потом, когда, значит, выяснилось, что все-таки били достаточно сильно и бессмысленно это отрицать, появились другие статьи, которые говорили о том, что там заказчиком являюсь я, как будто бы я чищу свое окружение, вот такие заголовки в статьях были. Совершенно возмутительно, конечно, но не знаю, как с этим бороться и позволяет ли сильно закон, но будем что-то думать.
Вот. Друзья, мы сейчас должны прерываться на новости. Не вешайте, пожалуйста, трубку, мы посоветуемся с вами буквально через 2 минуты.
Мы продолжаем. С нами на прямой связи генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов. Владимир.
Да, так вот мы остановились на моменте, что господин Кричевский, то есть вы заказали господина Кричевского, или он, наверное, сам себя избил, или, может, какая-нибудь девушка потребовала, чтобы он немедленно ушел с работы. Ну, какие еще там есть идиотические версии? Мы же помним, что ополченцы сами себя обстреливают, и из-за этого проблемы на Донбассе, да, то есть это все такая же логика.
Да,
так, тем не менее, вот сейчас, какое самочувствие господина Кричевского? Вот какие конкретные травмы и где он лечится?
Сейчас самочувствие его лучше, его отпустили, к счастью, домой, но потребуется несколько операций, вот в чем проблема. То есть они добились того, чего они хотели, они выбили человека как минимум на полгода из нормального рабочего режима. Вот, это очень плохо. В отношении всего, что происходит, ну, наверное, вы знаете, что мы были инициаторами создания профсоюза деятелей культуры, объединения 3 организаций. Вот, и происходило очень много таких вот событий, которые вот легли в одну цепочку. Это и обстрел окон продюсера Иосифа Пригожина, который вошел в совет этой организации. Была стрельба по офису Никиты Сергеевича Михалкова. Мы как бы это событие готовили, я имею в виду про создание профсоюза, очень давно, и совершенно очевидно, что есть некие силы, которые не хотят, чтобы это было осуществлено. Вот с этим, собственно говоря, я и связываю сложившуюся ситуацию. Вот такая история.
А что это за инициативы Минсвязи? Почему Минсвязь вдруг стала вторгаться в эту область? И как это соотносится, учитывая, что вроде есть и Минкульт? То есть вот это что за ситуация?
Минсвязи пытается, значит, регулировать эту сферу, несмотря на то, что сферу охраны авторских прав, несмотря на то, что, в общем-то, законодательно не имеет к этому прямого отношения, прямой куратор этой сферы Минкульт в данном случае. У меня такое ощущение, с формальной точки зрения Минсвязи как бы лоббирует интересы связистов, которые, значит, якобы слишком много платят авторам и так далее, но в реалии, так сказать, это выглядит несколько иначе. Если не будет нашей системы, то ни радиостанции, ни телеканал просто не смогут получить разрешение на использование музыки, и тогда вообще все это рухнет, вся система охраны прав. Но я думаю, что это как бы некая верхушка айсберга, а реально просто мы столкнулись с каким-то таким спрутом, в который входит несколько разных человек, это и чиновники, это и нечистые на руку бизнесмены, это и в ряде случаев сотрудники даже правоохранительных органов, которые просто работают против нас с целью развалить всю систему, с целью получить над ней впоследствии контроль и используют совершенно грязные методы. Это не только публикации в статьях, которые написаны под копирку, но это уже и физические определенные, значит, меры, а также законодательные какие-то инициативы, так сказать, уже какая-то борьба на официальном таком уровне правительственном идет.
Ну, спор хозяйственных субъектов меня не очень сильно волнует, а вот то, что перешли к фазе физического воздействия, это, конечно, уже переходит какие-то разумные границы. Но при этом, если я правильно понимаю, есть же видео избиения Кричевского.
Да, совершенно верно, причем на этом видео там хорошо видны лица, в общем дело. Я не понимаю, в чем проблема, как бы вот найти этих людей, потому что есть все материалы, которые были предоставлены по этому вопросу.
А вы не публиковали нигде вот скриншоты этих лиц, чтобы широкая общественность увидела тех, кто избивал? То есть где-то в
Мы
широком
обязательно
доступе
хотим это
это
сделать.
есть?
Да, мы обязательно хотим это сделать. В интернете, я думаю, в газетах мы обязательно это сделаем, потому что качество видео просто великолепное, и, так сказать, я думаю, что это облегчит работу. Главное, чтобы, так сказать, было желание это, найти этих людей. А так, мне кажется, это возможно абсолютно сделать.
А вы, то есть у вас есть ощущение, что этого желания нет? То есть я почему так спрашиваю? То есть у вас такое сомнение в голосе?
Ну, понимаете, в чем дело? Мне всегда казалось, что, так сказать, работа правоохранительных органов в том, чтобы предотвращать преступления, а не расследовать уже, так сказать, совершившиеся. А в нашей ситуации было совершено много уже правонарушений в прошлом, но ни одно из них не получило должной правовой оценки. Я надеюсь, что вот хотя бы в этой ситуации, ну, так сказать, будет более активная работа.
То есть как-то оптимизма в вашем голосе нет никакого. Есть какой-то следователь, который непосредственно ведет это дело? То есть дело хотя бы возбуждено?
Да, дело возбуждено, совершенно верно. В рамках этого дела вот опрошен был Андреев в воскресенье. Он дал все необходимые показания. Он сказал о том, с чем связывает эту ситуацию, какие люди могут за этим стоять и так далее. Ну, дальше вот теперь, так сказать, все в руках следствия, я думаю, находится.
А в какой момент...
Вопрос...
В какой момент вот негодующие будут довольны? Вы должны вместе с господином Кричевским и всеми, кто вот РАО, то есть, ну, вот, все продюсеры, исполнители и прочие, вы должны все вместе собраться, покаяться, написать телеграмму, виновные, уйти в пустыню и бить себя, не знаю, там, батагами, то есть вот, и отдать кому-то бизнес, кому? То есть вот что будет, если не будет всех вас?
Ну, очевидно, есть какие-то люди, которые хотят и готовы возглавить этот бизнес. Мало чего в нем понимаю, конечно, но, тем не менее, считают, что они в нем понимают много. Вот. А что касается методов вот этих всех, то, конечно, вот я не знаю, вы в курсе, не в курсе ситуации по русской медиагруппе, которая недавно была. Вот сейчас все рассылались там письма с угрозами исполнителям и так далее. Вот, знаете, как-то вот методы вот работы очень похожие с некоторыми другими ситуациями, которые сильно наблюдаются в Москве. Мне так кажется.
Ну, это, наверное, дело правоохранительных органов установить,
да,
действительно
конечно, конечно.
Почерк и сделать соответствующие выводы. Но как-то очень тревожно. Притом тревожно, что, ну, 2015 год. Нам постоянно говорят о том, что единственная диктатура, при которой будут жить россияне, это диктатура закона. А пока то, что мы видим, это проявление... Ну, какого-то абсолютного беспредела. Потому что когда вы мне на полном серьезе говорите, что Минсвязь занимается там какого-то рода лоббированием, но это не входит в служебные обязанности Минсвязи. Я просто не понимаю, как внутри правительства, если это область Минкульта, почему вдруг Минсвязь?
Ну, совершенно
непонятно.
Верно. Когда люди начинают заниматься не своим делом, а на чиновничьем уровне, я имею в виду, конечно, сразу возникают вопросы какой-то заинтересованности. А с чего, собственно говоря, занимаются там, я не знаю, министерства, которые к этому не имеют отношения, нашей областью, пытаются ее реформировать. Почему? Ну, значит, есть какой-то интерес к этим вопросам.
А вот внутри сообщества авторов, ну, Минсвязь разная, я вижу, что там очень достойные люди, которые вообще не в теме этой ситуации, просто интересно понять, кто конкретно за этим стоит. А внутри сообщества авторов, какое отношение вот ко всей этой ситуации, к РАО, то есть вот там что происходит? У них есть понимание?
Понимание в основном есть, конечно, из материалов СМИ, потому что мне было много очень звонков в последние дни. Вот я пытался как мог объяснить ситуацию, потому что не все, конечно, понимают, а с чем это связано, а что это. А мы читали много статей, а это является ли продолжением этих статей или нет. Вот. Приходится объяснять, что да, действительно, была такая большая кампания информационная. А по всей видимости, вот они поняли, что это не работает. Ну, в свое время мы говорили, если есть какие-то компроматные статьи на меня, на Андрея, еще на кого-то, напишите заявление в правоохранительные органы, пусть они разберутся. Вот. Но ведь ни одного заявления такого нет, и, значит, даже если оно возникнет, мы же готовы дать ответы на все вопросы. Поэтому они поняли, что эта ситуация не работает. И вот они решили, так сказать, перейти в такую наступательную фазу, когда пострадал человек.
Вам продолжают угрожать?
Мне лично нет, но, как бы, скажем так, мне передают какие-то весточки, так сказать, о том, что через доверенных людей, через моих знакомых, вот, о том, что, ну, когда же, наконец, Федотов одумается и вообще посмотрите, что происходит. а вот из-за того, что он до сих пор не уходит со своей работы, вот что, посмотрите, происходит вот у нас. А, поэтому все это очень неприятно, конечно.
Это более чем неприятно. Спасибо вам большое. Я при этом хочу подчеркнуть, что мне лично, вот о всей этой ситуации, я небольшой знаток авторского права, я не собираюсь... Для меня важно другое. Кто позволяет в нашей стране приступать себе закон, заказывать избиение людей? Почему правоохранительные органы, имея все необходимые данные, включая и изображение в высоком качестве людей, совершивших это преступление, ничего не делают для того, чтобы найти этих преступников? Как это возможно, что в нашей стране таким образом оказывается давление? Вопрос риторический, потому что в нашей стране по-разному оказывает давление. Но все-таки, слушайте, раньше были хоть какие-то нормы приличия. И если мы возвращаемся в 90-е, это мы что, всей страной присутствуем при съемке очередной серии «Бандитского Петербурга»? Это что, «Бандитская Москва»? Это вообще как понимать? А затем оцените сам цинизм всего происходившего. Заместители руководителя российского авторского общества избивают гопники, когда он выходит из редакции газеты «Культура», требуя, чтобы тот покинул свою должность. То есть это, конечно, я понимаю, что у нас страна высокой культуры. Только у нас такие высокие отношения, что надо привлекать гопников для решения сложных артистических проблем. Но хотя, с другой стороны, мы вообще же в этом плане любим феноменальные заявления. Например, я с большим интересом... Анна Борисовна, ты еще здесь?
Да-да.
Я с большим интересом узнал, что было сделано предложение перейти на патриотический холдинг, как я понимаю, который создается, да, одному из главных российских патриотов, человеку, прославившемуся своим патриотизмом, и у каждого, у кого есть сомнения, советую почитать Facebook. Человек, который просто в восторге от нашей страны, и не было, пожалуй, ни одного деяния, которое он бы в том или ином виде не приложил. То есть, если уж вот искать большего патриота, то при желании не найти. То есть, когда патриотический холдинг приглашает к себе заниматься программированием господина Козырева, то ты понимаешь, что, видно, это филиал «Дождя», а не патриотический холдинг. Хотя, конечно, «Дождь» тоже по-своему патриоты. Просто нам надо тогда всем уточнить, что же за такое патриотическое будет радио, где будет господин Козырев, который, как я напомню вам, отрицает практически все, что случилось в России в последние годы. Это не вызывает чувство бешеного негодования.
В общем, прямые высказывания о том, что такое патриотизм и как он ему неприятен.
А что говорил на эту тему господин Козырев? Как он описывал патриотизм?
Я дословно не процитирую, но, условно говоря, вот что-то про, помните, про тухшие косточки и вишню мы слышали? Вот где-то в таком же духе.
То есть он в этом плане последователен. Все-таки это очень интересно. Может быть, ты посмотришь, если там что-то господина Козырева удастся найти столь же яркое патриотизм, может, в следующий час с этого и начнешь.